Дорогие братья и сестры, позвольте предложить вам некоторые размышления вот на следующую тему перед нашей с вами молитвой. Вы знаете, вот как христиане Нового Завета, есть ли для нас с вами вот какие-то особые места, которые мы должны или которые мы можем считать освященными? А есть ли вот для нас с вами вот какие-то материальные, физические места, может быть, какие-то вещи, которые мы с вами можем и должны считать, вы знаете, отделенными от повседневного употребления для каких-то определенных вот божественных целей? Вот именно по этой теме хотел бы предложить вам некоторые мысли. Для этого прошу вас вместе со мной обратиться к книге «Бытие». Я верю, это очень знакомый для нас с вами отрывок. Может быть, мы его с вами знаем даже со скамьи воскресной школы. Мы будем читать о лестнице Иакова. Я прошу вас открыть 28 главу. Давайте прочитаем с 10 стиха. Книга «Бытие», 28 глава, с 10 стиха. «Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там на ночлег, потому что зашло солнце. Взял один из камней того места и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. Будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. Благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. Вот я с тобою, сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно, Господь присутствует на месте сем, а я не знал». И боялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, как что дом Божий, это врата небесные». Встал Иаков рано утром, взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. Вот такая вот простая история. Мы обратим с вами внимание вот именно, может быть, и на камень, который стал каким-то особенным предметом для Иакова. И мы с вами обратим внимание на вот эти вот слова. Давайте в первую очередь попробуем порассуждать, кто говорит вот эти вот слова. Это не иное, что как дом Божий, а я не знал. Это говорит верующий человек третьего поколения. Иаков – это внук Авраама. Верующий человек, сегодня мы бы с вами сказали, христианин третьего поколения, вот был в таком месте, которое считается домом Божьим, а он говорит: я не знал, что это дом Божий. А хотелось бы предложить, братья и сестры, вот немножко подумать о том, а вот есть ли для нас с вами какие-то особые освященные места, вот освященные места вот присутствием Бога, а может быть, освященные именно каким-то обетованием, обещанием Божьим, может быть, вот чем-то вот освященный, отделенный. И может ли быть такое, чтобы вот мы с вами находились в этом месте, вышли и сказали: это действительно дом Божий, а вот какого-то определенного времени я и не знал, что это дом Божий. А в первую очередь хотелось бы сказать, братья и сестры, что одно из таких мест для нас должен являться дом молитвы. А дом молитвы для нас с вами должен являться таким местом, где присутствует Бог, место освященное. А вы знаете, вот почему я это говорю? Я вот недавно слушал историю о христианстве вот в Соединенных Штатах Америки, и именно вот история совсем недавняя, может быть, 60-е года. И вот говорят, в Чикаго был один из очень горячих проповедников, у которого сердце очень горело вот благовестием. И вот как-то он смотрел на церковь, его сердце было очень печально, что вот многие люди уходят из церквей. А у него было несколько друзей, и вот он собрался со своими друзьями, и они начали вот ходить вот именно по соседям вот того места, где они жили, и они делали такой простой опрос. Они не задавали несколько вопросов: ходили ли вы в церковь? Да, ходили. Оставили ли вы церковь? Говорили: да, оставили. Задавали несколько вопросов: ну, скажите, пожалуйста, почему вы оставили церковь? Это было в 60-х годах. И вот когда они опросили больше, чем 2000 человек, и когда они сделали результаты этого опроса, вот была такая странная картина. Первая причина, почему вот из 2000 людей оставили, большинство оставили церкви, они говорили, что в церкви очень скучно. А вторая причина была, что церковь, она, вы знаете, не отвечает требованиям вот современных нужд человека. И этот человек, он тогда сказал, что ну, мне нужно сделать совсем другую церковь. И он немножко переделал вот все, что вот люди понимают под значением слова «церковь», именно само здание. А вы знаете, говорят, что он полностью изменил структуру, внешнюю структуру здания, он сделал церковь, чтобы она была похожа на театр. Люди как будто бы приходили в театр. Первое, что он сделал, он убрал кафедру, которая, вы знаете, братья и сестры, у нас стоит, она не двигается. И во многих евангельских церквах кафедры, они не двигаются, они передвигаются. Я немножко расскажу, почему, братья и сестры, в этом заложен очень глубокий смысл. А вы знаете, это, ну как, это очень-очень глубокий смысл, немножко хочу поделиться этим с вами. Этот человек вместо вот этой вот непередвижной кафедры, стационарной кафедры, он сделал вот такую вот кафедру, она была прозрачная. А кафедру, которую, когда вдруг нужно было, можно было бы убрать. И служение он изменил, и служение стало похоже на концерт. То есть он не вкладывал деньги, он не вкладывал средства в то, чтобы вот какая-то фурнитура была в церкви особенно. Все свои деньги он вложил в очень дорогую саунд-систему или систему, которая бы обрабатывала звук, чтобы звучание. И вот в 60-х годах, братья и сестры, его церковь стала самой большой церковью в Соединенных Штатах Америки. То есть люди потянулись туда. А вы знаете, вот сегодня, когда прошло больше 50 лет, вот многие вот американские проповедники, они смотрят назад, и вот они сегодня говорят, что и сегодня есть вот эти вот отголоски. То есть очень сильно изменилось христианство именно с тех времен. Изменилось почему, братья и сестры? Потому что место поклонения Богу, оно изменило свой вид. А вы знаете, братья и сестры, все, что мы с вами видим, вот когда заходим в дом молитвы, оно несет человеку какое-то сообщение. Она человеку говорит о чем-то. Но я не знаю, братья и сестры, была ли у вас возможность вот когда-нибудь посещать банки, и не такие, не маленькие какие-то ответвления банков, вот какой-то центральный банк. Вот как пример, я сейчас сидел, думал. А вы были когда-нибудь в Киш-банк, который находится около магазина Home Depot. А вот даже когда проезжаешь около этого банка, а видно, что это величественное здание, не так ли? Огромные колонны. А вы зайдите туда, братья и сестры, а немножко вот так вот чувствуешь себя, красивые стулья, обтянутые кожей. Вы знаете, для чего это сделано? Это сделано с определенной целью. То есть вот то, когда люди видят этот банк, им посылается сообщение, ваши деньги здесь будут в сохранности. И человек, который заходит в этот банк, он прекрасно понимает, он начинает ощущать, он чувствует и говорит, действительно так, посмотрите, какое строение, может быть, не скажет это вслух, но человек поймет, он получит вот это вот сообщение, мои деньги здесь будут в сохранности, я могу вложить вот эти вот деньги вот в этот банк и хранить деньги именно в этом банке. То есть это посылается сообщение. Знаете, братья и сестры, каждый человек, который входит в место, где христиане поклоняются Богу, он должен получать какие-то сообщения. Вы знаете, вся вот фурнитура, которая окружает наше место поклонения Богу, она всегда человеку должна что-то сказать. И вот вы видите, братья и сестры, что кафедра, она немножко выше, чем люди, не так ли? И иногда может показаться, ну что же сообщение посылает вот кафедра, которая выше, чем люди, которые находятся в зале. А почему служители у нас сегодня сидят отдельно от зала? А неужели, братья и сестры, мы должны сказать, что служители выше, чем зал? Честно признаться, я не знаю, вот когда проектировали церковь, вот почему кафедру именно вот так высоко подняли, преследовали ли это, были какие-то цели, может быть, план был какой-то, или же действительно, вот, ну, это провидение Божие. А провидение Божие, чтобы вот в нашей церкви все люди, которые приходят сюда, и мы, которые очень часто посещаем эту церковь, чтобы могли знать, что Слово Божье, оно выше всего в нашем поклонении Богу. Знаете, братья и сестры, история кафедры, которая не двигается и которая стоит выше, выше всего вот именно в месте, где люди поклоняются Богу, она очень интересная. Она своими корнями уходит вот в реформацию. Тогда, когда вот Мартин Лютер и другие реформаторы, вы знаете, они вот всем сердцем своим коснулись вот истинного Евангелия. Когда они получили, вот, начали понимать Библию, и они начали сравнивать это то вот с тем, чем жила церковь того времени. И вы знаете, вот в центре церкви того времени, в центре поклонения Богу церкви того времени был алтарь. То есть это тоже вот человеку послалось какое-то сообщение, что наше спасение, оно зависит вот от того, что происходит здесь на богослужении. Вы знаете, братья и сестры, вот кафедра стационарная, она не двигается. Знаете, о чем она говорит? Что Слово Божие, оно не меняется. Она сегодня говорит, что Слово Божие не меняется. И кафедра, которая не передвигается, она говорит сегодня многим, и нам с вами, братья и сестры, что нам не безразлично, где Слово Божие в нашем служении. Кафедра, братья и сестры, она не находится в таком месте, что сегодня вот здесь нам неудобно она, потому что что-то другое должно произойти, может быть, сценка должна пройти или еще что-то другое. Она закручена, она не меняется, мы ее отсюда не будем убирать, потому что мы верим в то, что Слово Божие, оно является центром поклонения Богу человеку, именно особенно центром является того, когда церковь собирается для совместного поклонения Богу. А знаете, вот еще раз хотелось бы вернуться к Иакову, а почему-то ему стало страшно, от того, что Бог присутствует здесь. Знаете, тоже вот интересное сообщение послали нас с вами Священное Писание. А давайте попробуем с вами вот вспомнить библейских героев, у которых была какая-то встреча с Богом. А какое ощущение у них было? Яков говорит, что мне страшно. А помните, Иов говорит, что полагаю руку мою на уста мои, и больше не буду говорить, я раскаиваюсь в прахе и пепле. А Исаия, когда увидел присутствие Бога, он говорит, что... Я человек грешный, человек с нечистыми устами и живу среди народа, который также с нечистыми устами. Знаете, братья и сестры, когда человек по-настоящему соприкасается с Богом, ему никогда не будет скучно. И никогда, вы знаете, вот то, что говорит Бог для человека, если действительно он слышит его, он никогда не скажет, это не касается моей жизни, это не касается времени, в которое мы живем. It is irrelevant, по-английски вот так говорят. Никогда такого нет в Священном Писании. И вы знаете, братья и сестры, если сегодня вот люди не ощущают Бога в месте, где поклоняется церковь Богу, скорее всего, они передаются вот сообщение о том, кто является Бог. А позвольте перенести вас еще вот в одну главу Священного Писания, очень известная для нас с вами глава, книга пророка Исаия, 6 глава. Давайте, пожалуйста, откроем вместе. Интересно она тем, что здесь есть, говорится об одном очень важном качестве Бога. И вот, эта шестая глава, я думаю, вы помните, это видение Исаии в храме. Он увидел в храме Бога. Эта глава интересна тем, особенно тем, что вот она отвечает на один очень-очень важный вопрос, который нам вот просто жизненно важно знать. Ответ на этот вопрос очень важно знать. Мы с вами рассуждаем о Боге, и о Боге интересно рассуждать, вот какие у Него есть качества. А какие качества мы с вами знаем Бога? Можем говорить праведность, благость, благодать, милость, всемогущество, всеведение, любовь и так далее. А знаете, вот попробуйте для себя сейчас ответить на вопрос, если бы вас спросили, какое качество Бога является самым главным, самым важным в Священном Писании, а что бы вы ответили? И попробуйте ответить, почему вы так думаете? А знаете, Священное Писание, оно интересно тем, что вот очень интересно повествование. Прошу вас открыть вот третью главу. Шестую главу, давайте прочитаем первые несколько стихов. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывали каждое лицо свое, двумя закрывали ноги свои, двумя летал. И звали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Третий стих нам говорит о том, что возвещали серафимы. «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Вы знаете, вот чем интересно Писание, есть определенные литературные приемы, благодаря или через которые передается опять какое-то сообщение. Вот, допустим, сегодня, когда, может быть, мы пишем или разговариваем, если мы хотим что-то выделить, может быть, мы как-то повысим с вами голос, а если мы пишем, мы подчеркнем что-то, обведем что-то, поставим восклицательный знак. Знаете, когда человек вот писал, особенно если это писали евреи, если они хотели что-то выделить, они повторяли. То есть, если Священное Писание, в Священном Писании что-то нужно выделить, привлечь внимание человека, сказать, это очень-очень важно, идет повторение. Вспомните, пожалуйста, нашего Господа Иисуса Христа, который иногда вот свои слова начинал, истина, истина, говорю вам, двойное повторение, в квадрате. А братья и сестры, апостол Павел, когда говорит о тяжести наказания за ересь в церкви, он в послании к Галатам дважды говорит «анафема, анафема». Вы знаете, братья и сестры, если говорить о качествах Бога, нет ни одного качества, ни одного другого качества, которое в Священном Писании бы возвышалось в третью степень. В третьей степени одно единственное качество Бога возвышается, и это качество святости Бога. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Интересно, что, а вот знаете, вот херувимы, вот Исаия увидел этих херувимов с шестикрыльями, и текст Писания говорит, что он увидел, что двумя закрывал лица свои, а двумя закрывали ноги свои, а двумя, это серафимы, они летали. Интересно, вот повествование 6 главы тем, что Исаия пришел в храм именно тогда, когда умер царь Озия. Но мы с вами привыкли, что у нас президенты меняются либо через 4 года, либо через 8 лет. И мы с вами живем в такой, вот именно 2016 год, это год выборов. И мы с вами видим, что вот именно перемена президента, она меняет экономику, как-то влияет на экономику. Есть многие компании, большие компании, которые как-то сдерживают свои сделки, потому что они не уверены в том, ну, что будет дальше. То есть как-то это влияет на то, что происходит в стране. Честно признаться, братья и сестры, я не помню, сколько правил царь Озия, но правил он несколько десятков лет. Это был один из хороших царей, вот к концу своей жизни только он немножко отступил от Господа. Но это был человек, который ну, как-то обустроил израильский народ. И это было время, когда многие-многие переживали. И можно сделать предположение, что Исаия идет в храм, а потому что тяжело на сердце. А потому что Озия, царь, умер, что же теперь будет? И Господь открывает ему и показывает совсем другой престол. Он не показывает ему престол, на котором находился царь Озия, и который вот так вот правил, от которого зависела жизнь людей. А Бог показывает Исаии совсем другой престол, на котором находится Бог. И знаете, вот возвышает свое качество, свят, свят, свят Господь Саваоф. Очень интересно порассуждать, почему Писание говорит нам о том, что серафимы двумя крыльями закрывали лица свои, а двумя крыльями летали, а двумя крыльями закрывали ноги свои. Знаете, ну как-то есть несколько предположений, хотел бы поделиться одним. Почему закрывали лицо свое? Потому что даже ангелы, которые были сотворены для того, чтобы быть рядом с Богом, в присутствии Бога, они не могут смотреть на Него напрямую. Даже ангелы, вы знаете, которые были сотворены Богом специально для того, чтобы находиться в присутствии Бога, они не могут смотреть на Него впрямую. Закрывают лица свои. Что можно сказать о человеке? А почему, вы знаете, братья и сестры, ангелы закрывали ноги свои? Можно сделать такое предположение. Вы знаете, вот вообще ноги человека, или ноги вот сотворенного, особенно человека, они говорят о том, что мы с вами сотворенные, что мы творение и есть Творец. Если вы помните, братья и сестры, когда Моисей подошел к этому горящему кусту, Господь ему сказал странные слова, да, сними обувь твою, потому что земля, на которой ты стоишь, она святая. А вот опять есть такое предположение, что же Бог хотел сказать для Моисея? А Бог хотел сказать для Моисея, сними обувь твою и ногами твоими, стопами твоими почувствуй землю, потому что ты сотворен из этой земли, и ты находишься в присутствии того, кто сотворил тебя, а кто есть Творец. Вы знаете, когда читаем Новый Завет, вот апостол Павел, как только говорит, что Бог – это Творец, у него сразу идет Богу слава, благословенный вовеки. Аминь. Вы знаете, братья и сестры, может быть, мы с вами как-то теряем, а вот то, что Священное Писание возвышает в третью степень, то, что Писание возвышает в третью степень качества Бога, качество святости. И знаете, когда говорят о святости Бога, выделяют его, делят на две части. Первое, что можно сказать о святости Бога, в первую очередь нужно понимать, что Бог не такой, как мы. Бог не такой, как человек. Бог намного находится выше, чем человек. Это всегда беда, братья и сестры, когда мы Бога начинаем представлять такими, как мы. Вот качество святости говорит, что Он не такой. Он отделенный от всего, что мы с вами можем себе только представить. Знаете, когда у нас проходят классы крещения, и мы немножко вот рассуждаем о Боге, вот такая вот простая иллюстрация. Ну, братья и сестры, посмотрите, пожалуйста, на стулья. И давайте представим себе, ну, как будто бы вот кто-то сделал этот стул, человек сделал этот стул. Сможете ли вы, смотря на стул, что-то сказать о том, кто его сделал? Или что мы можем с вами сказать, смотря на стул, о том, кто его сделал? Точно так мы с вами иногда пытаемся говорить о Боге, смотря на творение. Смотря даже на человека, братья и сестры, мы не все можем сказать. Бог не такой, как мы его представляем. И Священное Писание говорит, не забывайте об этом. И, конечно, другое, братья и сестры, качество святости Бога, оно говорит, что это нравственная чистота. В нем абсолютно нет никакого греха. И ничто нечисто не может приблизиться к Богу. Вот у Исаии именно это пережил. Почему-то, вы знаете, как-то он отметил вот в себе вот этот вот грех, который, скорее всего, отяготил его очень сильно. Это был грех уст, это слова, какие-то слова говорил вот Исаия. А что делает Господь? Он посылает одного из серафимов, который берет горящий уголь из жертвенника и касается уст этого человека. А вы можете себе представить, что произошло с губами Исаии после того, как прикоснулся к его губам горящий вот этот вот уголь? Ну, скорее всего, появились волдыри. Волдыри от вот этого прикосновения горячего угля. А, братья и сестры, помните, что произошло дальше? А дальше звучит вопрос, кого мне послать? С больными губами Исаия говорит, вот я, пошли меня. Это человек, который соприкоснулся с присутствием Бога. Вы знаете, интересно, вот опять отмечают и говорят, что вот истинное, настоящее присутствие Бога в первую очередь открывает нам себя. Мы начинаем говорить «горе кому-то», «горе вот тому, кто живет рядом, с кому, кто со мной поругался, кто мне неправду сказал». Исаия не говорит «это горе кому-то», он говорит «это горе мне». Это человек, который, знаете, по-настоящему ощутил святость Бога. Если говорить о нас с вами, позвольте предложить еще один текст Священного Писания. Это вот апостол Иоанн пишет в 3 главе, 1 послания, 3 стих, что «всякий, имеющий надежду на Него, очищает себя так, как он чист». Если говорить сегодня о нас с вами и говорить о качестве Бога, о качестве Бога святости, мы всегда должны помнить о наших грехах. Знаете, братья и сестры, если вот говорить о жизни вот христиан Нового Завета, если говорить о сути вот возрождения, в том, в чем же заключается суть новой природы, которую Бог дает человеку, заключается ли она в том, что ну, человек какой-то становится возвышенный, а может быть, чувства какие-то возвышенные появляются, может быть, что-то еще. Вы знаете, эта природа, она отличается тем, что она ненавидит грех. Вот рождение, новое рождение, которое дает Бог нам с вами, оно делает нас особенными в том, что мы по-другому смотрим на грех. Вот так вот пророки еще говорили, что рождение свыше, суть рождения свыше заключается в том, вот слава Богу, что страх вложу в сердца их. То есть в сердце человека появляется страх грешить. Если мы с вами хотим знать о признаках рожденного человека свыше, один из основных признаков, братья и сестры, это неприятие греха. Человек не соглашается жить с грехом, человек не хочет жить с грехом. И он также говорит, что всякий рожденный от Бога не делает греха. А что же нам делать, если в нашу жизнь когда-то приходит грех? И Писание говорит, что невозможно вот жить на земле и не грешить. То есть Священное Писание говорит нам с вами о том, что необходимо сделать нам по отношению к греху. А почему мы с вами грешим? А грешим мы с вами, потому что у нас есть греховная природа. И вот после рождения свыше Бог так сделал, что эту греховную природу Бог не убирает. Она остается в нас с вами, она продолжает действовать. И вот эта вот природа, она всегда будет увлекать человеку к удовлетворению себя. То есть наличие греховной природы – это одна из причин, почему мы с вами грешим. И вот апостол Павел в послании к Римлянам, помните, интересные такие слова, говорит, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, мы стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Именно об этом Павел говорил. Павел говорил о греховной природе в человеке, о природе, которая тянет и побуждает нас делать грех. И вот говорит, что наша жизнь теперь проходит вот именно в ожидании, когда тело это поменяется, и греха больше не будет. Еще Писание говорит о том, почему мы с вами грешим, братья и сестры, потому что мы не бодрствуем иногда. Почему христиане грешат? Это первая причина, это наличие греховной природы, которая действует, которая требует своего. Следующая причина, потому что мы с вами не бодрствуем. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. Мы грешим, потому что мы иногда засыпаем. И бывает много причин для этого. То есть это то, почему мы с вами грешим. Еще почему мы с вами грешим, братья и сестры? Потому что есть дьявол, который искушает человека. Это тоже причина, почему мы сегодня с вами грешим. И мы с вами очень хорошо знаем вот эти вот качества искушения, или через что искушает дьявол человека. Похоти плоти – это самые различные желания, в которых доминирует наша плоть. Комфорт плоти, удобство плоти, приятные чувства этой плоти – это все, когда становится объектом нашего поклонения. Это похоть очей или поиск какого-то зрительного наслаждения. Это стремление к тому, что наполняет сознание чувственной информацией, что притягивает к себе и ослепляет сознание человека. Это похоть очей и гордость житейская. Это все искушения, которые касаются значимости нашего с вами «я». Желание быть выше других, желание быть более значимым, более красивым, более сильным, более умным. Это все гордость житейская. Итак, Писание говорит о том, что есть причины, которые побуждают нас с вами грешить. Но знаете, что хотелось бы сказать? Вот Иоанн говорит, что очищает себя так, как он чист. То есть вся наша с вами жизнь, она как раз-таки должна быть основана на том, чтобы не грешить, чтобы постоянно ощущать вот это вот присутствие Бога, находиться вот в этом присутствии. Знаете, чтобы это присутствие, оно как-то руководило нашей с вами жизнью, чтобы действительно мы с вами могли побеждать грех. Давайте мы вернемся к нашему герою, к Иакову, который взял камень, простой предмет, на котором он спал, и сделал его освященным. То есть он положил и сказал, что это будет памятник. Знаете, в Ветхом Завете очень часто пользовались этим. Можно вспомнить Ноя, который только вышел из ковчега, он построил алтарь, жертвенник Богу. Можно вспомнить Авраама, его путешествие, как часто он оставил вот эти вот жертвенники Богу. Можно вспомнить Иисуса Навина, когда они перешли Иордан и входили в обетованную землю, они поставили памятник. А, братья и сестры, всякий раз, когда был перекресток божественного и человеческого, всякий раз, когда человек понимал искупление Бога, знаете, это место становилось святым местом. Это место становилось освященным местом. Мы сегодня с вами находимся в доме молитвы. Мы его называем дом молитвы по словам Господа нашего Иисуса Христа. Мы называем это место, где церковь собирается для поклонения Богу, а где церковь собирается для прославления Бога, где церковь собирается для молитвы Бога. И знаете, вот самое основное, что сегодня и всякий раз, когда мы приходим сюда, мы с вами должны ощущать, это святость Бога. Мы с вами должны ощущать и делать все возможное, чтобы все люди, которые приходят вот в нашу церковь, посещают ее, чтобы в первую очередь они узнали вот это вот качество Бога. Бог свят, свят, свят Господь Саваоф. Все сегодня в нашем служении, в том, что мы говорим, как прославляем Бога, как поем, оно должно говорить о том, что Бог свят. И только тогда, вы знаете, вот получится то, о чем Павел говорит в первом послании к Коринфянам. Придут люди, не знающие Бога, и скажут: «Истина с вами Господь». И давайте мы с вами будем всегда помнить, братья и сестры, что по своему обетованию Господь с нами. И это место, оно освящено. Освящено не только вот молитвой братьев, когда было освящение дома молитвы, но оно еще освящено и тем, что это место, братья и сестры, это перекресток, где происходит искупление человека, а где люди слышат истину об Иисусе Христе, об искуплении, о прощении, о вечной жизни. Давайте мы будем помнить это и вести себя, вот, соответственно, в доме молитвы, понимая святость Бога, и желая, чтобы об этой святости узнавали еще многие-многие люди. Я приглашаю вас к молитве. Аминь. Может быть, есть у кого-то желание, пожалуйста, помолитесь.